Я вас категорически приветствую. Владимир, добрый день.
Добрый день, Дмитрий Юрьевич.
Что сегодня у нас?
Ну, сегодня у нас, наверное, не такая простая тема, не совсем традиционная для ваших эфиров, как вот, наверное, духовная брань.
Вы верующий, неверующий?
Я православный человек, да. Ну, не то, что прям воцерковлённый до такой степени, живу, естественно, во грехе, как все мы, но православие, как наше, ну, на мой взгляд, является главным фундаментом русской цивилизации и в той или другой степени влияет на ментальность верующих, неверующих, там, атеистов, кого угодно, не суть важно. Мы, когда сделали этот выбор, мы видим, что с тех пор, с 10-го столетия к нам все идут в гости и предлагают поменять это. Поменять на, будь то там, католичество, ислам, еще что-то, не суть важно. Но православие тем-то и сильно, что оно дает возможность всем оставаться самими собой и никого ни во что не заставляет. Мне кажется, вряд ли кто-то скажет, что в России есть проблемы у верующих любого вероисповедания, будь то мусульмане, буддисты, иудеи там, или кто-то еще. Все вполне нормально и спокойно. И вот это спокойно – это то, что очень сильно раздражает наших врагов, и, естественно, поэтому они били, бьют и будут бить. И сегодня, наверное, поговорим с вами о...
Знаете, извините, сразу перебью. Как-то раз я когда-то давно читал книжку известного персонажа по фамилии Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву». И тоже решил промчаться из Петербурга в Москву. У него, значит, там было обозначено 25 населенных пунктов вдоль дороги. Ну, после чудовищных сталинских репрессий их оказалось 139 на сегодняшний день. Но даже заехать во все 25 – это не очень быстро. Получается, времени много надо. Ну, в общем, ехали-ехали, доехали до Валдая. А там, значит, возле Валдая Иверский монастырь, построенный небезвестным патриархом Никоном. Ну, я с интересом поглядел, там все это сейчас отреставрировано прекрасно, красота вообще нечеловеческая просто. Ну, у Радищева там отдельная глава про Валдай, про монастырь, очень смешная. Вот. Вернувшись домой, забрался в книжный магазин, и тут Кришна руку мою подвел. Жизнь замечательных людей, житие протопопа Аввакума, главного нашего раскольника. Взял, принялся читать. Оказалось, значит, книжка написана автором-старовером. Ну и я далек вообще от всего этого, но, естественно, в рамках, так сказать, образования неплохо знаю, что из чего состоит, как. То есть, вот читая книгу, для человека это и на сегодняшний день не заживающая рана. То есть, вот вера порушена, все неправильно, все не так, все вообще вот двоеперстие, троеперстие. То есть, троеперстие – это совершенно очевидно, это кукиш, а кукиш, если вдруг кто не понимает, это половой орган. И что это такое? Ну, там для меня открылись такие дебри, что я только пот утирал. И конечная мысль, которая, в общем, не буду углубляться, которая меня посетила, а что это наши друзья религии-то никак не занимаются? Ведь это ж какое вообще, это же зияющая рана фактически, палку сунь, ковыряй. Ничего не хуже гражданской войны, красных,
и разворошили, да?
Да, не успел я книжку закрыть, уже пусть и рает. Заплясали в церкви. Ну, думаю, смотри-ка ты. И тут они уже успели. Вот.
Да. Спасибо за вот такое вступление, потому что вот именно сегодня я и хочу поговорить именно о таком аспекте гибридной войны, как вера. То есть, вот именно как разжигание, да, вот, скажем, конфликтов религиозных. И я напомню, что самые кровавые войны в Европе именно и были религиозными войнами, чего стоит хотя бы там Варфоломейская ночь, мы все прекрасно помним, или там 30-летняя война и так далее, когда там гугеноты там с католиками, да, там и все друг друга вырезали, и чем это заканчивалось для населения. Ну, сегодня у нас, естественно, не научный какой-то там, да, вот, а скорее больше практическая составляющая. Вот давайте просто разложим по полкам. Мы видим, что на Россию давят со всех сторон. Ну, давят просто это, мягко говоря. Даже если ты абсолютно вне политики, вне всего, тебя это не интересует, ты волей-неволей не можешь этого не видеть. Ну, мы видим, какое количество войск и вооружений скапливается на границах просто. Да? Все это, естественно, под предлогом сначала там, борьбы с Ираном, да? Потом уже и без предлога, а теперь уже все, естественно, прокачивается и про непосредственно российскую угрозу, да, и массированный ракетный удар, уже информация абсолютно всерьез проговаривается, да, там 4000 ракет и так далее. А вот буквально новости последних дней, да, там Госдеп требует наносить удары, свергнуть Асада, да, и вообще как бы не нянчиться с русскими, сколько можно, все вперед. Ну, как минимум странно. Ну, надо отдать должное нашим ВКС, которые честно сказали, что это терпение не у американцев, а у нас уже заканчивается, хватит террористов там плодить, потому что уже ракет на них не хватает там сбрасывать. Ну, с политической точки зрения, ну, уже нет просто нейтральных высказываний, да, если там, вот, например, финский президент приглашает в гости Путина, да, Путина в Финляндию, ну, казалось бы, это суверенное дело Финляндии, то тут же к нему уже Швеция с претензиями, ты что вообще творишь, ты что к себе Путина приглашаешь, даже и нечего делать. Тем не менее, параллельно пытаются как бы договариваться, да, ну, там все время какую-то заманиху, да, там, или пряники вроде как предлагают, мы видим, то Юнкер приедет, то Пан Ги Мун, что-то там наговорят, и даже когда великая Европа, да, в лице Порошенко начинает истерично биться по поводу заявлений Пан Ги Муна. Ну, я напомню, что генсек ООН сказал, что Россия играет важную роль в миротворческих мероприятиях на постукраинском пространстве. Ну, он сказал на Украине, да, еще пока по старой привычке, или в Сирии, то сразу же там, да, вот Европа сделала заявление, как вы смеете, после чего вообще Пан Ги Мун искренне удивился, да, и сказал вообще как бы, что отказываться от своих слов, естественно, не будет. Но теперь уже и парламентская ассамблея Совета Европы, один из самых главных русофобских, собственно говоря, столпов, снискал ярость политических укров, да, потому что они удивлены, почему так мало ругали Россию в этот раз вот, на очередной сессии. Вроде какие-то заманихи параллельно происходят, но это ничего большего. Я напомню, что учения НАТО, которые, вот, собственно говоря, проходили в Польше, получили название «Анаконда». Ну, все желающие могут посмотреть, что есть такая стратегия «Анаконда». Ну, формально ее...
Удушающая.
Да, совершенно верно. Формально ее нет, этой стратегии, да. Как бы и все, кто говорят, они сумасшедшие сторонники теории заговора, конспирологии, да, там, поиска масонов и вообще идиоты. То есть, ну, я с нетерпением жду комментарии под нашим видео, где расскажут, что мы там с вами два борца с масонами, не иначе. То есть, ну вот сейчас закончим и пойдем бороться уже физически с ними, да. Так интересный момент, что, ну, стратегии нет, но она работает, да, вот. И не буду там в нее сильно погружаться, но одним из основных элементов является создание очага нестабильности по границам России, миллионы беженцев с постсоветских республик, горящие конфликты, войны и необходимость России входить в них. То есть постукраинское пространство мы уже видим, в ближайшем будущем это Казахстан и Узбекистан, по крайней мере, визит Керри относительно недавний в страны Средней Азии, это косвенно подтверждает и активизация американцев в этом направлении, потому что в Узбекистане там очень невеселая ситуация. Я напомню, это страна с 30 с лишним миллионным населением, все-таки это была третья республика в Советском Союзе. Да? Как-то люди, уже ушедшие в свои частные проблемы, часто вот я, знаете, тест провожу, а сколько в Узбекистане людей живут, да, и называют там 5, 6, ну там максимум 10. Вот обывателю просто неизвестно, сколько узбеков на самом деле живет в Узбекистане и какие там проблемы. Там очень все похоже с политическими украми на самом деле. Там Чингисхан и Баты были древними узбеками, да, там древние узбекские там цивилизации, ну, все вот технологически одно и то же, те же фонды Сороса, ну, и Сорос как бы аккуратно говорит, да, вот скоро Евросоюз развалится, а Россия там глобальный игрок, ну, то есть мы видим, с одной стороны продавливают, да, потом как бы дают какие-то хорошие слова, ну, Владимир Владимирович усвоил эту игру и тоже в ответ говорит, ну, опять же, надо смотреть, как он это говорит, да, потому что вот на недавнем Питерском экономическом форуме говорит, да, США единственная супердержава, а? Ну, знаете, это с такой тональностью и с такой манерой сказать, да, сказал он, вроде как бы все верно. Если читать сообщение, то, ну, немножко чувство тревоги возникает. А если смотреть, как он это говорил, мы прекрасно понимаем, что русский язык, он интересен, да, он даже двойное согласие может быть отрицанием, да, как в известном анекдоте. Вот то же самое сказал Владимир Владимирович. Вроде и похвалил, но осадок остался у тех, кто думает. Поэтому с политическое давление идет колоссальное, и выступление, да, и постоянное давление с информационной, ну, вспомните, как год начался, когда люди пришли в себя после праздников, да, тут про, что там, богатство Путина, или как, страшный фильм такой, да, вот в черно-красных тонах во всем. Потом про дорогой костюм, там еще спортивный был, мне очень понравилось в этом фильме, я как-то даже задумался. Вот ничего себе, да, президент 150-миллионной страны может себе позволить дорогой спортивный костюм. Значит, не все так плохо, да, на самом деле. То есть, потом показательный момент – это дело Литвиненко, когда, помните, как бы аккуратно, да, там начали, включая там цитаты про президента, цитирую, педофила и так далее, да, то есть, ну, идет полное расчеловечивание, да, то есть повышается градус. Обратите внимание, что, ну, в принципе, Запад всегда работает по четкой кальке, да, и эта калька не дает сбоев, поэтому зачем что-то менять, да, вот как те же листовки
здраво, да,
на Украине или листовки в Каире. Неважно, что мечеть в центре, главное, что работает. Зачем еще художника там нанимать? Может быть, в целях оптимизации. И с информационной составляющей, как там, да, Третья мировая, взгляд из бункера, или как этот фильм назывался, тоже британцы запустили. Ну, вот очень такой, причем как бы такой типа документальный, да, такой полухудожественный, полудокументальный, причем, что интересно, играет десятки генералов, да, там, натовских и политиков, и, ну, что вообще как бы создает ощущение абсолютной реальности. Зачем этот градус так повышается? Ну, наверное, какая-то есть цель. Если говорить с общественно-правовой, ну, мы с вами как-то недавно говорили по поводу тех же болельщиков, да, мы видим по поводу Мельдония, да, неважно, что 3000 спортсменов сдали анализы, и только 3 дали положительный...
Наказаны будут все.
Наказаны будут все, да.
Коллективная ответственность, это демократично, это основа демократии.
Безусловно, да.
Сын украл, значит, мать, отец, жена и дети сядут в тюрьму, это справедливо. Нет, ну
и бабка с деткой однозначно, то есть да. как бы все должно быть на корню. Причем обратите внимание, что уже начали активизироваться и внутренние враги, да, ну, мягко говоря. То есть, вот я не буду там цитировать чиновников, но в последнее время пошли заявления, которые, ну, сложно как-то воспринимать двояко, да, вот, когда возникают всевозможные центры там стратегических разработок, комитеты гражданских инициатив, да, вот, когда, например, тот же там господин Кудрин вот предлагает реформы, да, а если мы посмотрим эти реформы, они куда более жесткие, чем те, которые вывели сотни тысяч людей во Франции, да, на беспорядки, там, ненормированный рабочий день, сокращение прав работников и так далее. И что происходит, если эти реформы будут навязываться и предлагаться, и, не дай бог, Владимир Владимировичем воспринятые, то, соответственно, он теряет поддержку у народа, который говорит, что ж ты сделал, а может потерять по той простой причине, что либерасты или условно-левые, которые вовсе не левые, да, только одели такие цвета, будут говорить, вот видите, кого же вы поддерживаете, надо все низвергать, надо все менять и отправлять в никуда. Параллельно идет схлестывание на всех точках натяжения, ну, и будь то исторические, будь то непосредственно такие рациональные, как вера и религия, и, естественно, народ уже немножко начинает закипать. Кто-то по глупости, арендующий десятки замков в Европе, да, чиновник, смеется над 20-метровой квартирой, да, там, в Казани, и говорит, а что, это так покупают, и зачем? Да? Не просто покупают, даже ипотеку на это берут, потому что не хватает. Да? И мы чувствуем, что, ну, нельзя так с народом, тем более, если ты во власти, если ты четко понимаешь, какие процессы происходят. И понятное дело, что хотим мы того или нет, санкции все равно работают, техническое перевооружение необходимо, а по сути, кроме Финляндии и Южной Кореи, и западного мира в технологическом плане обмене и взаимодействия отношений ни с кем не осталось. Мы прекрасно понимаем, импортозамещение не может так быстро налаживаться по той простой причине, что в замечательные в кавычках 90-е, да, которых почему-то в Ельцин-центре ничего не говорят, вся технологическая цепочка производства, средств производства была разрушена, соответственно, мы сами свои станки производить уже не можем для себя, мы вынуждены их покупать.
А... Ну, тут тоже двояко, либо вы идиоты, что это разрушили, либо это злой умысел, ну и тут однозначно злой умысел. И вот мы, и вот стою я у черты, как говорится, да, и что делать?
Злой умысел идиотов, главное. Да. Ну и опять же, ну, мы видим, что все это вбрасывают, все это озвучивают, да, того же Кудрина называют чуть ли там не официально человеком, который будет писать стратегию после 2018 года. А того же дедушку Тефта, да, американского посла, вытащили, да, с пенсии. Я напомню, что этот человек прокачал войну 08-08 в Грузии. Этот человек подготовил все для непосредственно цветного переворота на Украине. Потом уже ушел и поставил молодого, да, который должен все был реализовывать. Но технологически Тефт номер один сегодня, ну, в моем рейтинге, по крайней мере, вот, специалистов по цветным революциям, переворотам и дестабилизации в странах. И, естественно, что-то должно происходить, что может качнуть сильнее, да, то есть вот как бы мы прекрасно видим, что есть тема Донбасса, есть в патриотической сфере людей недовольство, да, почему вопрос не решен кардинально, да, вот там до Киева, до Львова, до чего-то еще. И не важно, что, ну, много вопросов, и кто будет сидеть за штурвалом самолета, да, или идти в танковый таран, да, это уже другие вопросы. Вот много диванных стратегов, и, естественно, они тоже накачивают ситуацию. А та же система про у границ, естественно, лишает возможности сделать наказание неотвратимым, да, в случае глобального ядерного конфликта. Мы прекрасно понимаем, что ПРО из системы защиты превращается в систему атаки, да, буквально там в считанные минуты, ну, может быть, часы, я не такой большой специалист в этом вопросе. Ну, смотрите,
все. Она как раз для этого и строится, для атаки, то, да, есть она, да, таковой является по умолчанию.
Безусловно, ну, формально она звучит как защита, но мы понимаем, что хочешь мира, готовься к войне.
Да.
И я в общих чертах говорю, да, там не претендуя на истину в последней инстанции, но все желающие могут найти, они там есть в открытых источниках, по крайней мере, англоязычных, где четко в американской стратегии озвучиваются точки невозврата, да, то есть точки возможности и желательности глобального ядерного удара по России. И там, кажется, 70% с лишним, когда вот вероятность успеха, это уже можно, то есть до этого нельзя. Если до недавних пор это было там 53-55%, да, вот по оценкам экспертов озвучилось, то с моментом введения системы ПРО и так далее, оно резко увеличивается, ну, как минимум точно за 60, а то и за 70%. Соответственно, вероятность, мягко говоря, выше. Но эта вероятность может быть выше, когда произойдет дестабилизация большая, когда Россия будет еще больше ослаблена, обескровлена или будет вызвана внутренняя смута. И вот мы с вами начали говорить о вере, и вот о вере мы сегодня и поговорим. Не с точки зрения, как бы, да, кто во что верит и кто как к этому относится, а с точки зрения, как наши враги используют эту технологию. Напомню, 10 лет назад, когда шел процесс воссоединения Русской Православной Церкви за рубежом и непосредственно Русской Православной Церкви, да, то, ну, для понимания, Русская Православная Церковь за рубежом – это вот политэмигранты, да, большей частью там в Северной Америке, отчасти в Европе, да, там, будь то белые эмигранты, еще кто-то, которые вот не перестали быть, естественно, православными, ну и нуждались в духовном окормлении. Поэтому вот она, как бы, церковь и была. Ну, много там нюансов, да, там отношения к нашей истории, мягко говоря, ну, это отдельная тема, да, сейчас мы на ней останавливаться не будем. Тем не менее, с начала нулевых годов начал процесс сближения церквей, который должен был закончиться каноническим единством. То есть, и РПЦ зарубежная должна была войти, вернуться в лоно Русской Православной Церкви. Ну, вполне логично и с точки зрения даже невоцерковленного человека. И вот процесс шел, но начали гибнуть священники, которые выступали за воссоединение. Да? Ну, они были гражданами США, жили в США, ну, были русскими по происхождению, православными. Ну, в автокатастрофах. Ну, это вообще автокатастрофы, это какое-то вот такое, ну, просто часто случающиеся трагедии с теми людьми, кто относится к симпатии к России. Я напомню, что в начале июня в Италии в автокатастрофе погиб депутат Европарламента Буанана. Это итальянец, представитель партии Лига Севера, таких, да, вот итальянских сепаратистов условно. Ну, вполне рукопожатных, никто их не расстреливает, потому что север Италии богатый, а юг не очень. И поэтому, естественно, всегда хватит кормить юг, сколько можно, там эти моменты возникают. Но это еще эта же партия близка к венецианской элите. И вот две партии, собственно говоря, «Пять звезд», и вот эта «Лига Севера», да, это партии, которые выступают против санкций по отношению к России, за признание Новороссии, за признание Крыма и вообще против того режима, который навязали на постукраинском пространстве после переворота. И они такие отличаются евроскептицизмом. Причем, кстати, вот сейчас представитель «Пяти звезд», кажется, совсем недавно победила на выборах мэра Рима, ну, для понимания, как в Италии все больше влияния. Поэтому, когда итальянские чиновники приезжают на Питерский экономический форум, не потому, что они резко воспылали любовью к России, а четко чувствуют настроение своих избирателей и понимают, что скоро выборы, надо же показать, так я же он был, я же только что от Путина. Как бы, естественно, ну, это тоже один из факторов, так же, как и Саркози здесь пляшет. Надо помнить, кто такой Саркози. Он брал деньги у Каддафи и потом был главным сторонником его убийства, да, без суда и следствия. И ну, Путин как-то хорошо там осадил Саркози, сейчас не помню, но Саркози тоже рассказывал, признавался в любви к России, и Путин параллельно рассказывал, что не верит Западу, потому что могут кинуть, да, по санкциям, если мы там отменим, а вы в ответ не сделаете. Ну, к чему? Это просто общая картинка, да, и вот Буанана тоже погиб в автокатастрофе, хотя Буанана и вообще, ну, что такое элита, да, непосредственно венецианцы? Венецианцы – это древнейшая элита, одна из древнейших элит в Евросоюзе. Если они уже начинают говорить о признании, об отмене санкций и так далее, говорят активно и лоббируют, то это отчасти обнадеживающий фактор, что не все потеряно в европейских элитах. Да, есть, условно говоря, идущие на убой, как Меркель, на которую не знаю, какой компромат, что там они слушали, что они на нее накопали, но мы видим, что она просто идет в никуда. Та же тема TTIP, да, вот трансатлантического договора, торгово-инвестиционного договора, но мы об этом потом говорим, сейчас вернемся все-таки к Вере. И вот когда процесс воссоединения, возвращения в лоно Русской Православной Церкви близился к концу, начали гибнуть священники, и, например, посол США на Украине в те времена господин Хербст стал православным. То есть, вот просто стал православным, но прихожанином именно Русской Православной Церкви за рубежом. Да? И вот как-то очень часто общался со священниками, говорил, зачем вам это воссоединение? Да, ну, вот как бы такой политически православный, да, вот, для понимания, что, вы видите, наши враги готовы окраситься в любые цвета, да, и принять любую веру, и крестик надеть, и, не знаю, все что угодно еще там сделать, да, только для того, чтобы помешать духовному единству русского народа и усилению России как таковой в мировом пространстве. Естественно, после переворота в 2014 году ни у кого не было сомнений, что наши враги возьмутся за православную церковь. И они за нее взялись, взялись очень ревностно, и начались погромы, начались нападения. Ну, это не секрет, да, мы знаем, что масса священников и сидели в тюрьмах, и непосредственно по отношению к ним испытывались, ну, использовались пытки, как, например, тот же отец Владимир Морецкий, ну, и многие другие священники, которые просто погибли во время расстрела храмов. И опять же, удары, да, ВСУ, вооруженного сброда Украины, или частных карательных батальонов часто шли именно по церквям. И делались это целенаправленно. И вот здесь показательный момент, что все это продолжалось до примерно весны, до осени 2015 года. А с осени 2015 года начало немножко снижаться. То есть, и вот даже был такой период, когда несколько месяцев вообще даже практически не захватывали храмы. Ну, для понимания, свыше сотни храмов захватили, причем это был мордобой, это было насилие, это были поджоги, да, там угрозы, избиения и так далее. И вдруг вот такая тишина небольшая. Ну, казалось бы, с чего, да? Ну, такой механизм отличный, да, что можно использовать. Я даже как-то немножко, напрягся, да, потому что понимал, что готовит что-то большее. Понял, что готовит что-то большее, когда на одном из главных рупоров американских спецслужб, ну, формально подотчетном Конгрессу США, «Радио Свобода», появилась такая рубрика «Поместная церковь», ну, то есть «Поместная церковь», где начали все время прокачивать тему церкви. Ну, казалось бы, да, вот этим безбожникам, да, толерастам, исповедникам педерастии, зачем церковь, да, ну, вот немножко не совпадающие вещи. Ну, там все время начались передачи, все время вот начали рассказывать про попов московских, про что-то еще, что надо с ними там бороться, и начали вести вот такие там персонажи типа Портникова. Ну, все желающие могут найти такое видео с ним. Да,
известное,
вот,
да.
Да, очень жесткое такое Портникова видео, ну, просто это... Обычно его называют немецким, да, вот подобное видео, и совсем нетрадиционным. Ну, вот мы видим, откровенные пидорасы, извините, да, начинают вдруг вот как-то переживать за церковь. Ну, как минимум, странно, это явно не их дело. Но когда я начал немножко эту тему больше изучать с точки зрения всего, что происходило, то увидел, что в марте 2014 года произошла встреча представителей православных церквей. Ну, это такое как бы совещание, да, собираются вот представители православных церквей, обсуждают какие-то вопросы. Причем она произошла 6-9 марта 2014 года в Стамбуле. И в апреле уже 2014 года председатель отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви митрополит Илларион дает интервью американскому изданию National Catholic Register, в котором впервые говорит о возможности в ближайшее время встречи патриарха московского всея Руси Кирилла с Папой Римским. Ну, мы знаем, что эта встреча отчасти была неоднозначно воспринята там православной паствой, да, люди как бы вот считают, что неверно, потому что это еретики, да, ну, после раскола 1054 года, когда православие осталось, а католичество отсоединилось, потому что они там придумали институт папизма, да, вот папа, он все, он безгрешен, да, вот как человек может быть безгрешен, непонятно даже с точки зрения веры, но вот этот папизм возник, как ересь, и дальше, естественно, раскол начал только увеличиваться, потом у них там уже начали возникать протестанты, потом там всевозможные там реформы, и в конце концов мы видим, что вот пидорасов уже венчают, да, хотя Содом и Гоморру никто не отменял, да, с точки зрения там церковных грехов и в религии. И что еще показательно, Русская Православная Церковь дала добро на Всеправославный Собор, который очень хотел провести непосредственно патриарх Варфоломей I, он патриарх Константинопольской церкви, гражданин Турции, хоть и этнический грек, но его часто называют патриархом Фанар. Почему так называют? Потому что Фанар – это район, где он находится, вот эта патриархия в Турции, его не называют Вселенским патриархом или Константинопольским, ну, потому что, во-первых, туркам не нравится самоопределение, политическим туркам не нравится определение Константинополя, все-таки это Стамбул, да, они же захватили, и Византийская империя была разрушена. Поэтому, соответственно, ему там запрещают во многих местах появляться в рясе, он там должен в джинсах по-граждански ходить. Ну, много моментов. А вот наши зрители могут увидеть непосредственно на фотографии в его в рабочем кабинете висит большой портрет Кемаля Ататюрка. Я, конечно, не знаю, как Кемаль Ататюрк связан с православием, да, потому что большие портреты Кемаля Ататюрка обычно висят в Турции у чиновников. Да, а, ну, вот представьте себе, приходите...
Я больше не знаю, каким образом Ататюрк связан с греками.
Ну, не самым приятным для греков, как и для православных людей. Ну, поймите, просто на самом деле Константинопольский или по привычке Вселенский патриархат, да, ну, это название традиционное, все-таки, да, из Константинополя пришло православие в Русь, мы помним это, да, как из Царьграда, да, Владимир привез, и поэтому, соответственно, как бы вот такое осталось, как первый иерарх, то есть первый среди равных, то есть там нет кого-то главного, все равные, но вот представители 14 православных церквей, да, по всему миру. Ну вот суть в том, что оставили. Для понимания, ну вот чтобы говорить языком цифр, надо понимать, вот сравним Русскую православную церковь и Константинопольскую православную церковь, например, по епархиям. Ну это вот такие, да, институты, как бы, да, вот, не знаю, губернии не совсем корректно будет, да, но вот какие-то администрации, административное образование для управления церковью. Вот в Константинопольской православной церкви всего 17 епархий, а в Русской православной церкви 293. Ну, чувствуем, да, немножко больше. Если говорить о приходах, то соотношение тоже не в пользу Константинопольского или, как говорят, Вселенского патриарха. Да? У Константинопольской православной церкви их 648, а у Русской православной церкви 34 764. Ну, то есть мы видим, что среди 300 миллионов православных во всем мире, ну, Русская православная церковь занимает очень-очень большую часть, скажем так, да, если не сказать главенствующую с точки зрения количества прихожан, тем более РПЦ – это же не только Россия, это и территория постукраинского пространства, и Беларуси, и Прибалтики, и дальнем зарубежье тоже представлены очень активно. Ну, мы не будем здесь так все глубоко входить в моменты, я просто говорю о соотношении чисел, да, и влияния, и понимания. Почему называют еще фонарским, да, вот непосредственно Варфоломея, потому что вообще в самой Турции у него там буквально несколько тысяч прихожан, а основные переходы находятся в США. То есть вот именно в США очень много православных, но большей частью это опять те же греки, выходцы, да, еще кто-то, которые вот как бы остались вот верными своей церкви. Но другая проблема. Ну, есть такое понятие экуменизма, да, когда вот, невзирая на какие-то различия, ну, которые неприемлемы для верующего человека, предлагается создать единую церковь. И вот все, давайте забудем. Не суть, важно, что тут подходит, не подходит. Давайте все вот, будем едины. Ну, единство любой ценой – это не есть правильно. Да, потому что это то же самое, что нам предлагать быть едиными с теми, кто, мягко говоря, для нас является не единомышленниками, мягко говоря, да, то есть, а часто и противниками. То есть, и вот что интересно с точки зрения тех процессов, которые начали происходить в последнее время. На мой взгляд, опять же, да, это частное мнение, я, естественно, не держал свечку и не вижу всего происходящего, но встреча патриарха Кирилла с Папой Римским, вот непосредственно в Гаване, да, в этом году, и согласие на Всеправославный собор дали возможность небольшой поставить на паузу те захваты, которые начались на постукраинском пространстве, тот беспредел, который пошел по отношению к прихожанам Украинской православной церкви, то есть УПЦ, да, все, она есть просто только одна, каноническая, то есть УПЦ – это составная часть Русской православной церкви, соответственно, когда выбирают патриарха в Москве, то на его избрание влияют священники из Украины. Но патриарх не влияет там, на какие-то бюджеты, на какие-то там моменты на Украине. То есть непосредственно Украинская православная церковь влияет на всю Русскую православную церковь больше, чем большое на малое. Это для понимания как бы свободы. Да. Ну и вполне неплохо себя чувствуют священники УПЦ, потому что они, когда было предложено в 91 году автокефалия, ну как бы, да, в закрытом общении священники стали, сказали, какая автокефалия, никуда мы отсоединяться не будем. Тогда уже были храмы, и тогда началась реализация проекта УПЦ-КП, то есть Киевский патриархат. Был такой персонаж Денисенко. Ну, об этом тоже надо рассказать, чтобы вот наши зрители понимали. В 1988 году было празднование тысячелетия крещения Руси впервые, очень так обширно, хорошо, торжественно. А Денисенко, тогда еще будучи митрополитом Филаретом, да, естественно, как бы всех встречал хорошо, были на государственном уровне торжества, естественно, он почувствовал влияние и даже власть. Ну, уходил тогда патриарх, и были назначены, ну, ушел, в смысле, умер, да, Царство Небесное, и были назначены выборы. Ну, выборы, естественно, проходят на соборе, все права, ну, как бы вот непосредственно, где священники выбирают, собственно говоря, себе патриарха. И побежал Денисенко в Политбюро, об этом и Лигачев, там, и многие другие, Яковлев подтверждали, да, побежал, говорит, слушайте, давайте-ка быстренько, мне нужны голоса. Говорит, ну как, ну иди, общайся. Говорит, ну как, а вы как, никак, как партия? Говорит, ну все, уже ж мы уже не руководящие, и мы не влияем никак на эти вещи. Ага. Он разобился, говорит, как это так? Я, он как с украинским национализмом боролся, и как я работал с КГБ, он, кстати, этого и не скрывает, вот сейчас, после переворота, он говорил, да, было, так надо. То есть, как бы, все нормально, никто его там особо не осудил, он боролся с национализмом украинским очень хорошо, там загонял священников, которые там что-то не то думали или как-то не так там молились. Ну, был такой нормальный коммунистический сатрап, казалось, да, вот все вроде хорошо. И подобиделся, как это так, не влияете. Проходят выборы, и он, естественно, пролетает там по полной, потому что авторитетом не пользовался, и выбирают Алексия II. Денисенко обижается, возвращается на Украину. Но тут появляются славные американские хлопцы и говорят: слушайте, да не парьтесь, все, валим союз, вот будешь патриархом. Ну, естественно, в человеке сыграла гордыня, один из смертных грехов, и он объявляет о создании киевского патриархата, никем не признанным, никем не признанного до сих пор, да, и ну, тогда это было очень выгодно другому коммунисту, в кавычках, да, Кравчуку, который, естественно, озаботился строительством незалежной Украины, которому надо было разваливать, чтобы урвать себе больший кусок после Беловежской сходки. Соответственно, Кравчук это всячески поддерживает, и начинаются захваты церквей, большей частью на Западной Украине, где включается политическое украинство. Да? Неважно, как там молимся, да? Главное, отжали, да, и дальше потом все рассказываем.
А что там происходит? Как это технологически производится?
Технологически приходят несколько десятков, иногда несколько сотен молодых отморозков, да, там, ну, иногда с кулаками, иногда с бейсбольными битами и арматурами. Ну, в последнее время только так, а часто и с оружием, да, побратымы. Да? То есть, и просто изгоняют верующих, там, ставят своего как бы священника, да, который вовсе не священник, да, просто негодяй, одевший рясу, прекрасно понимающий, что он не рукоположен и не имеет никакого отношения к вселенскому православию, и говорят: все, теперь мы киевский патриархат. Вот так был захвачен один из древнейших храмов, да, и один из самых ценнейших храмов православной церкви в Киеве – Владимирский собор, да, вот где мощи святого равноапостольного князя Владимира, например, находятся. То есть, ну, это, ну, и так же отжимались другие вещи. Естественно, это все при поддержке, да, вот, политических украинцев, которые вообще как бы и знать ничего не знают о православии, им это и не надо. Ну, для понимания, те, кто верят, как бы, да, они все равно аккуратно ходят в УПЦ Московского патриархата. Но в конце концов, вот эта их политическая проституция становится сильнее. Для понимания, Порошенко был, кем он там был, я даже не знаю, ну, в общем, помогал в службах, да, там, батюшкам непосредственно в православной церкви, ну, естественно, в одной УПЦ, в каноническом единстве с РПЦ. Но потом, как бы, в силу того, что вошел в эти все цветные дела и стал, естественно, убийцей, то начал говорить о необходимости единой поместной церкви, да, и всем остальном. Что такое единая поместная церковь? Это давайте загоним православную церковь в единство с раскольниками, так называемым киевским патриархатом, и с автокефалами, которые тоже там придумали. То есть, это по сути, если мы сейчас с вами объявим здесь, я не знаю, ну, пару каких-то новых России и предложим, да, там, Владимиру Владимировичу воссоединиться с нами только на правах того, что мы теперь с вами президент и премьер-министр. Ну, как минимум, нас, наверное, сразу посадят. Да?
В дурдом.
В дурдом. Вот совершенно верно. Да. Вот аналогичные вещи там, но при поддержке, прежде всего политической поддержке, и тем более из-за рубежа, они чувствуют себя достаточно неплохо. И шаг за шагом происходят захваты, и захваты все активнее. И то, что спущен пусковой крючок, а у меня нет сомнений, потому что сейчас в Верховной Раде находятся в работе или уже внесены и приняты там в первом чтении, или сейчас будут приняты 4 законопроекта, которые направлены против канонической Украинской Православной Церкви. Ну, считайте РПЦ, да. Кстати, аналогичные вещи происходят, например, в Черногории и Сербии, да. Вот как бы в Черногории придумали Черногорскую Православную Церковь и пытаются отсоединить от сербской. Ну, мы понимаем, что такое, да, там 600 тысяч условно черногорцев, те же сербы, да, как бы, ну, тут тоже абсолютно специально выдуманная искусственная тема разделения. Ну, там что делать? Там в храмах вывешивают громадные сербские флаги, да, что, ну, сами там священники, сами монахи, да, что это одна церковь, и мы ее не делим. Ну, там есть вот храм, есть тот же монастырь там Василия Острожского, да, вот, ну, такое место паломничества для православных со всего мира. Там же мощи Десницы Иоанна Крестителя. То есть для православных людей это очень важные вещи, поэтому их надо оторвать и разделить. То есть наши враги работают не только по нам, по всему миру. Надо понимать, что этот процесс, он нескончаемый, да, и они его изучают очень хорошо, даже крестятся, видите. Ну, я, конечно, не ставлю под сомнение веру, да, господина Хербста, но как-то вот немножко все равно, да, что-то вызывают. Вопросы есть какие-то, почему он так вот уверовал и начал бороться против воссоединения, которое, слава богу, в конце концов произошло, да, вот уже почти там, ну, без малого 10 лет назад. Так вот, что происходит? Сейчас приняты законопроекты, причем вот если посмотреть, когда они принимались, это вообще отдельная тема. Например, 17 числа кумир логопедов Полубей, да, вот этот человек со справкой, кстати, из дурки, да, вот абсолютно серьезно. Ну, масса есть у нас там свидетельств, что в детстве маленький Андрюша ел червячков и всяких паучков, да, и все дети собирались посмотреть, как это происходит. Потому что, ну, интересно было, попробуй съешь, да, вот ему там давали, съешь, Андрюша, он брал и ел, да. Ну, с тех пор Андрюша вырос, стал настоящим украинским нацистом, а только сумасшедшие, да, и могут ими становиться, да, или отъявленные негодяи. Так вот, этот, с позволения сказать, председатель Верховной Рады абсолютно в нарушении регламента, да, там, без, ну, как бы, ну, правила это уже не суть важно, это не для них. 16-го утвердил, принято еще накануне, 16 июня украинским парламентом обращение, причем оно оформлено как законопроект номер 4793, все желающие могут просто в сети найти, чтобы долго не цитировать, к патриарху Константинопольскому Варфоломею с просьбой отменить патриарх указ 1686 года о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату. Ну, это отдельная тема, там, 300 с лишним лет назад, да. Ну, в общем, зачем это делается? Чтобы отторгнуть УПЦ от Русской Православной Церкви и потом начать клепать единую поместную церковь. Этим еще пытался заниматься Ющенко, причем Ющенко вообще хотел патриархом сделать своего брательника Петра. Ну, особо не париться, будешь патриархом, то сказал, буду. И тот искренне поверил, он уже ходил такой, уже вот в окружении все знали, что это будущий, да, вот патриарх всея Украины Петр. Вот вы понимаете, просто в каком адеквате находятся эти люди, которые этим всем занимаются. Ну, американцам надо отдать должное, они находят этих уродов, придурков и негодяев, да, и умеют приводить их к власти. А мы, в свою очередь, как говорил Горчаков, да, сосредотачиваемся, да. Ну, мы это Россия, да, в общем понимании. Мы только сосредотачиваемся, пока смотрим. Ну, надеюсь, это пока. Так вот, что интересно. Для легализации, опять же, этого другой законопроект, номер 4128, о внесении изменений в закон Украины о свободе совести религиозных организаций. То есть, там еще интереснее. Теперь, вот согласно этому закону, ну, я перевожу на русский, религиозные общины из одной юрисдикции могут переходить в другую путем простого голосования тех, кто идентифицирует себя с этой общиной. То есть, сгоняем там пару тысяч правосеков, да, или каких-нибудь там айдаровцев. Ну, выдаем по свечке, они приходят в храм и голосуют, все, переходим. Формально все нормально, вообще никаких вопросов нет.
Сильно.
Ну, как бы украинское законотворчество – это вообще тема изучения психиатров, если бы не было так грустно, конечно, потому что здесь сначала должны все-таки силовики поработать, а потом уже психиатры. И параллельно сейчас подготовлен законопроект, изымающий у Украинской Православной Церкви ее главные святыни – Киево-Печерскую лавру и Почаевскую лавру. Ну, для понимания, да, в Киево-Печерской лавре находятся там мощи святого Ильи Муромца, да, вот нашего былинного героя. Да, вот, ну, и, ну, там много всего, чего находится для православного человека. Да, это действительно место паломничества. Да, это вот то же самое, как, например, в России изъять там, я не знаю, Троице-Сергиеву лавру. Да, вот, соответственно, Сергиев Посаде. Это даже, ну, сложно себе представить. Но вот этот законопроект сейчас готовится для того, чтобы передать, опять же, раскольникам. Причем сейчас, вот буквально пару дней назад, выходит большая публикация, такая даже похожа на какое-то вот идеологическое основоположение, не где-нибудь, а в государственном информационном агентстве «Укринформ». Там одно из ведущих журналистов, которая признана лучшей журналисткой там, в этом «Украсмраде», средстве массовой рекламы, агитации, дезинформации. И публикация звучит как задача номер один – демонтаж московского патриархата. То есть мы видим, что происходит. Верховная Рада принимает решение в нарушении закона, потому что церковь отделена от государства, так же, как государство от церкви. Да? То есть Богу Богово, кесарю Кесарева. Да? Вот пусть чем хотят, тем занимаются, вопросов нет. Но и самое интересное, сейчас законопроект, ну, который они отправили на доработку, объясню, почему отправили, который, ну, номер 4511, он звучит об особом статусе религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в государстве, признанном Верховной Радой Украины государством-агрессором. Ну, я напомню, государством-агрессором они там каждый день признают Российскую Федерацию. Ну, правда, после того, как они почитали законопроект, его срочно отправили на доработку, причем, да, как бы там американские юристы были, что немножко улыбает в качестве консультантов. Почему отправили? Потому что надо четче прописать тех, кто, против кого законопроект направлен. Объясню. Очень много протестантских организаций, которые имеют центры тоже в России. Соответственно, так как тема протестантов, она в значительной степени американская, да, то, чтобы по себе не ударить, сказали, вы идиоты, точнее пропишите, потому что не все плохо, что оттуда идет. Да, вот это надо оставить. И в случае принятия вот этого закона, законопроекта, да, если он станет законом, то, во-первых, надо согласовывать приезд всех религиозных деятелей, там, священников, поездки за рубеж. И абсолютно серьезно даже подготовили еще законопроект, по которому священники будут, их назначения будут одобряться государственными чиновниками. То есть будут сидеть такие укрокомиссары, да, которые будут, да, так, подходишь или не подходишь, официально, только по закону. А ну-ка, спой гимн Украины, да, там, или покричи, или поскочи, да, там, как на Майдане. Все нормально, подходит или нет. Да? Это кажется смешно, но мы прекрасно знаем, что тема веры и религии, да, она не просто иррациональна, да, она та, которая может пробудить страшные вещи, да, противостояние. Теперь представляем, вот сотни лет и даже тысячу лет, да, люди ходят в храм, да, из поколения в поколение, знают, что это их храм. Вдруг приходят, там стоят боевики, да, там с нацистами и отъявленные пидорасы. В прямом смысле это не ругательное слово, вполне самое мягкое, которое можно применять к этим уродам. Которым и до веры это все равно. Я напомню, когда пранкер, вот там Вован, Лексус, кто там, я уже не помню, да, звонили вот этому Денисенко, кстати, да, Раскольнику, и как раз там представлялись то с Семеном Семенченко, то еще кем-то, и признавали, что они там занимались пидорастией, еще чем-то, да. Говорит, ну ничего страшного, прощаю, да, там, это как бы такая слабость, да. Говорит, а вот я там еще там убивал, грабил, там, и как здесь. А ничего страшного, для Украины нормально, прощаю, да. Это Денисенко еще известен тем, что ездил на так называемый там завтрак, да, там как бы в Штаты, ну, типа религиозное мероприятие при президенте, где просил оружие, да, и говорил о том, что убивать это не грех, это надо делать, потому что это во благо всего. Ну, мы понимаем, в нем вера, наверное, я не знаю, ну, не буду говорить, сколько в нем веры, это все видно и так, да. Думаю, что к чертям он уже скоро отправится, еще учитывая его возраст, эту ненависть, которая в нем просто кипит. И вот что происходит. Как я уже говорил, последние атаки были, ну, такие системные в сентябре прошлого года, вдруг была тишина. Была тишина почему? Потому что Россия, ну, не Россия, прошу прощения, а Русская Православная Церковь согласилась на проведение Всеправославного Собора, да, вот, где главы всех православных церквей должны были собраться на острове Крит и принять решение. Ну, какие решения? Надо понимать, что последний собор проходил в 787 году. Да? Вот это 1230 лет назад, без малого. Все, с тех пор все православных соборов не было. Uh-huh. Естественно, каждая православная церковь как-то развивается, какие-то моменты там дорабатываются, дополняются, да, там, и так как православная церковь является единой поместной и телом Христова, да, с точки зрения православного человека, то понятное дело, что я как православный человек могу прийти хоть в сербскую православную церковь, там, хоть в японскую, хоть в финляндскую и спокойно помолиться, потому что это евхаристическое единство, и ко всем таинствам могу быть допущен. Но для того, чтобы понимать лучше друг друга и доказать единство, надо собраться и обсудить те вещи, которые надо. И тут вот, когда начали готовиться к этому собору, начали появляться интересные вещи. Ну, есть такой городок Шамбези, это в Швейцарии, недалеко от Женевы. Вот там в январе этого года проходило совещание представителей православных церквей всех, на котором договорились, что вот в июне будем проводить Всеправославный собор. Но после этого совещания начали давать документы. Ну, документы должен готовить непосредственно патриарх Константинопольский и Вселенский, так как он как бы принимающая сторона, да, и вот он должен все подготовить. Но когда он начал давать документы, очень много вопросов по семье, по там, ну, другим аспектам, да, скажем, такие слишком либеральные, да. Да, как бы там всяких гадостей, мерзостей типа однополых браков еще нет, да, как уже у западных там товарищей, но все написано очень обтекаемо, толерантно, как-то вот чересчур так все нежно, да, то есть как-то, что можно даже читать двояко. Ну, а мы понимаем, зачем двояко, да, то есть как бы есть вещи, им надо давать четкую оценку, зачем, потому что двояко – это первый шаг к чему-то нехорошему. И Русская Православная Церковь, там была очень жесткая полемика, потому что влияние достаточно сильное у Константинопольского патриархата не в силу количества, а в силу американского поддержки, надо понимать. Ну, а мы понимаем, что такое та же Болгарская Православная Церковь, румынская или другие, или там та же польская, они все находятся в странах-членах НАТО, да, и там многие вещи происходят не совсем хорошо, включая там и парады пидорасов и так далее, да, там мы знаем, что кто проводит парады, победители, да, вот они уверены, что они там уже победили, как и сейчас и в Киеве провели, правда, с несколькотысячной охраной. Причем лозунги кричали очень хорошие, да, вот если послушать лозунги, там, да, свободу и так далее, они кричали, ну, если убирать слово пидорасти, это как раз те лозунги, за которые представителей Новороссии садят и расстреливают. То есть, как мы видим, нормальных людей садят и расстреливают, а пидорасам дают возможность проходить под охраной. Так и вот Русская Православная Церковь настояла, ну, в конце концов, там пришли к консенсусу, да, давайте, но Русская Православная Церковь додавила, чтобы хотя бы эти документы были опубликованы. Константинопольский патриархат ни в какую, говорит, не надо, давайте кулуарно примем. А мы говорим, подождите, церковь это же не только священники, да, духовенство, это и миряне. Вот я простой человек могу прийти и сказать, нет, я с этим не согласен. Как это так? Ну, есть этим и важен собор, да, что он в себя включает не только священнослужителей. И Русская Православная Церковь предложила, чтобы все священники приехали, а непосредственно Константинопольская говорит, нет, давайте там по два десятка условно и хватит, не надо, вот давайте поменьше, чтобы это все было более кулуарно. Uh-huh. Ну, хотя бы наши додавили то, что эти документы были опубликованы. Когда они были опубликованы, во всем мире православные начали возмущаться, что вы тут нам пишете, это вообще какие-то гадости и мерзости. Мы с этим не согласны. Ну, волна недовольства по всему миру, во всех церквях, среди верующих людей поднялась, потому что вот в Библии написано так, в Священном Писании написано так, а вы нам что рассказываете? И не надо рассказывать, что редакция такая, исправленная, дополненная, исправленному верить. Да? То есть мы верим в то, что верим. Как называют православных людей там, на английском? Ортодоксами, да? То бишь неизменными. Да? И вот если там говорить по церквям, да, то считается, например, где-то апостол Андрей, где-то апостол Павел, где-то апостол Петр были основоположниками там той или другой церкви. И шаг за шагом у церквей начало все больше вопросов. Больше вопросов особенно было у грузинской православной церкви. Ну, Грузию сложно назвать какой-то рукой Москвы, там, да, если на минутку. У болгарской православной церкви, у сербской православной церкви и той же антиохийской православной церкви. Ну, для понимания, что такое антиохийская православная церковь, вот она была основана в 1937 году апостолами Петром и Павлом. И непосредственно ее каноническая территория – это Сирия, Ливан, Ирак, то есть весь Ближний Восток и, собственно говоря, те территории, где там на арамейском языке еще до сих пор молятся, да, то есть на том языке, на котором говорил Спаситель, ну, с нами. И вот количество прихожан в ней соизмеримо с Константинопольским патриархатом и с американской его частью. То есть это вполне равнозначные церкви. Антиохийская говорит, не, ребят, так не подходит, очень много вопросов. Ответов на них нет, надо переносить как бы это мероприятие или вносить правки, потому что это мы принимать не будем, под этим подписываться, это предательство веры, и это не подходит. Константинополь вообще на них не реагирует, да, там сидите там и все, не занимайтесь. Тогда 1 июня болгарская патриархия, видя, что тоже ничего не происходит, отказывается от участия в соборе, говорит, ребят, не будем. А что такое собор? Это все? Или все, или ничего, да, то есть собор – это все, потому что нет хоть одной из 14 православных церквей, соответственно, уже это не собор, это просто встреча предстоятелей православных церквей. 3 июня, видя реакцию болгар, синод Русской Православной Церкви обращается к этому Варфоломею и просит его, ну, давайте внесем поправки, давайте обсудим, вот, ну, народ недоволен, вы видите, со всего мира, да, паства, миряне обращаются, да, прихожане говорят, что что-то не то, ну, так же нельзя относиться, вы же должны их слышать. И предлагают до 10 июня собраться, окончательно утвердить и существующие недоработки исправить, ну, потому что они недостаточно точно отражают, выражают букву, дух православного учения, нуждаются в четкой доработке. Вот уже там сотни тысяч людей, которые высказали недовольство, это немало. 6 июня Константинопольская патриархия спустя 3 дня отказывается и заявляет, что ничего изменить нельзя. В общем, все, все приезжают, или не все, но собору быть. Все, вот как бы мы решили уже без вопросов. Тогда же, 6 июня, антиохийская патриархия тоже отказывается, сразу услышав ответ, что никто ничего менять не хочет. Уже получается, да, вслед за болгарами антиохийская отказывается. 7 июня, опять же, митрополит Иларион, глава внешних отношений РПЦ, говорит, что что-то надо делать, да, потому что текущая ситуация, ну, ведет к нехорошим вещам, давайте переносить тогда, да, потому что все это закончится, ну, как минимум, не сближением, да, мы должны показать единство православной церкви. Тем более, ну, извините, 1200 с лишним лет не проводили, ну, год, два, три или пять можно подождать. Наверное, это не так горит, да, вроде ничего там страшного не происходит. И необходимо все-таки реагировать на конструктивную критику других патриархов. 9 июня в праздник Вознесения Господня Сербская православная церковь говорит, не поедем, пока не будут там устранены все недоработки в документах, вот надо что-то делать. 10 июня грузинская православная церковь то же самое говорит. То есть мы видим, что идет по восходящей.
И ну, я уже просто забегаю вперед, и что? А они говорят, а нам все равно,
все равно, или нет? Да? Да, это вообще проблема индейцев, шерифа не волнует. Ну, понимаете, вот сидит Варфоломей, да, там у себя в кабинете, смотрит на Кемаля Ататюрка, думает, ну, великий же тюрок был, да, турок, да, как бы, ну, кстати, у него весь еще кабинет обвешан фотографиями, где он там ручкается с Папой Римским, ну, это как бы его утяжеляет, да, вот я же такой модный, да, там со всеми встречаюсь.
В авторитете.
Да, в авторитете, ну, и с Обамой он там встречался, и все время за евроинтеграцию выступает, ну, такой как бы, да, вот, ну, он больше в политической сфере, чем в религиозной, потому что паствы особо нет, да, как-то видно, умение куда-то девать надо. Ну, здесь вообще отдельная тема, потому что если говорить о Варфоломее, помимо того, что он служил офицером в турецкой армии, да, он еще и обучался именно в папском восточном институте в Риме. Ну, то есть там папизма, да, и вот этого католичества очень много, как бы, ну, такой, вот я говорю, экуменист, да, то есть это очень нехорошее слово, определение для верующих людей. И, кстати, даже средний возраст его прихожан свыше 60 лет, и, ну, этих 3000, которые вот в фонарах там, да, его непосредственно паствы, и 95% из них этнические греки. Ну и вот как бы он говорит, ну, РПЦ понимает, что, мягко говоря, это уже не совсем хорошо, уже отказались 4 православных церкви, да, ну и ничего хорошего не происходит. И тогда 13 июня собираются на экстренное заседание Священный Синод Русской Православной Церкви и принимают решение не ехать, да, к сожалению, ну, потому что никто не слышит непосредственно, да, там, своих коллег, да, своих единоверцев, и это уже явно не собор. То есть, ну, мы понимаем, что по сути с тем, что не едет и РПЦ, то 2/3 православных не представлены. Ну, то есть, соответственно, сложно назвать собором, да, когда всего треть, а то и меньше, да, там, даже меньше, 3/4 где-то не едет, да, там, суммарно получается, с этими церквами. Соответственно, вещи очень такие специфические. А параллельно я напомню, что как бы о визите Владимира Владимировича на Афон. Да? Афон – это очень светлое и священное место для всех православных людей. И вы вспомните, как его там встречали, да, вот духовенство. То есть, ну, причем греческие телеканалы показывали все. Да? Вот в Греции это был действительно праздник, и ему дали там, открыли царские врата и много других вещей. Владимир Владимирович еще там на 45 минут потерялся, попросил дать возможность ему помолиться и так далее. И с точки зрения геополитики я это рассматриваю как вот, помните, на Руси всегда шли в бой, да, вот не лезь поперед батьки в пекло, да, вот украинское есть выражение, да, ну, как бы взято из глубины веков. Вот знаете, что оно вообще значит, да, исторически, нет? Ну, может быть, знаете, но не помните.
Пекло – это ад.
Да, совершенно верно. То есть, как вообще были все битвы, посмотрите на картины там, русских художников. Вот когда, ну, понятно, бой-то был ближний, да, там не беспилотниками там управляли, а все-таки уже шли, не жалея живота своего, да, погибали за други своя. И вот сначала шли старики. То есть старики перед походом купались, да, то есть приводили себя в порядок, одевали белую рубаху обязательно, потому что они знали, что выжить у них шансов очень немного, да, мягко говоря. Ну, должны были в чистом предстать перед Господом, да, и уже как бы причащались, исповедовались и так далее. А за ними шла уже молодежь. Соответственно, когда молодежь ворвалась, и говорила, не лезь поперед батьки в пекло, да, потому что сначала батька, а потом ты. Ну, плюс, как бы, опять же, у тебя злости больше, потому что погибли родные и близкие, да, а молодежь надо еще и беречь, чтобы оно дальше как бы плодились и размножались, да, там, говоря таким языком. И вот, соответственно, поездка Владимира Владимировича на Афон многими людьми была воспринята как именно вот этот поход в баню перед битвой. То есть он показал, что, ребят, я готов, не вопрос. да, вот хотите, давайте. Он, конечно, сказал, что я с радостью готов посетить Афон еще как просто прихожанин, да, как вот просто паломник, тихо и без вот этих всех внимания, но как его приняли там, да, приняли очень хорошо, потому что надежду православного мира не с точки зрения, да, как там первый иерарх, а кого-то еще, понятно, он к церкви имеет отношение только как прихожанин, а как человека, который руководит государством, где у православной церкви, слава богу, все нормально, да, никто ее не угнетает, не запрещает, и тем более не захватывает храмы и не заставляет там благословлять пидорасов или что-то еще, как на Западе. Соответственно, ну, а что такое Афон, да, это монастыри, которые в жесткой такой... Ну, там, и схимники, да, это отказавшиеся от многих, от любого общения с миром, и в жестком таком послушании, да, ну, люди, которые, ну, выбрали такой очень непростой путь служения, да, и ухода от всех мирских там забот. То есть, там, в их вере уже точно сомневаться не приходится, потому что они ничего другого не видят и не хотят видеть, кроме возможности молиться, верить и пытаться спасти не столько свои души, как вот весь мир как таковой. И, соответственно... Ну, для понимания, что происходит в Греции, все-таки, да, таком православном государстве, и пока еще там законодательно закреплена роль православной церкви, в Греции вводятся налоги на второго ребенка. То есть не деньги, как у нас там, да, сколько в России, 450 тысяч, да, вот родил, получи, а налог на второго ребенка. А теперь еще и подготовили запрет на крещение до 18 лет. А вдруг вот он еще не определился, да? То есть, ну, это то, в каких реалиях, да, вот когда рассказывают про Ципроса и про все остальное, надо понимать, что это еще тот персонаж. Он, конечно, надувает щеки, чтобы больше получить отката с Запада, а потом все сливает. И мы видим, пару раз он так как бы и реализовал все эти вещи. И вот, ну, а зачем это делается? Чтобы оторвать греков от, ну, там, православия, от своих корней, да, и, опять же, когда ты до 18 лет, то есть, ты можешь в 16 уже определиться, кто ты, мальчик или девочка, да, независимо от первичных половых признаков, а по поводу веры ты позже определяйся, еще не делай, и вообще занимайся, гуляй там, жги, бухай там, и все, что хочешь, вот делай.
Да.
Да. Так и вот, что интересно, то есть, после всех этих вещей, да, когда отказались, в конце концов, вот это собрание началось сейчас, да, но 16-го там июня, да, ну, с 19-го, как бы, собственно говоря, все мероприятия, а 16-го непосредственно начали приезжать духовенство. И за несколько недель до этого на Крит прилетели представители американских спецслужб, официально, это никакая не тайна, ничего. ЦРУ и ФБР, ну, казалось бы, где Крит, где США, да, ну, и при чем здесь православие? Они должны обеспечивать безопасность священникам. То есть, видно, греческих спецслужб на острове, да, и кого-то еще не хватает. Ну, а мы знаем, как американцы могут хорошо работать с техникой, да, когда уже там записи Меркель, да, скоро уже будут на контрафактных дисках продаваться, а не только в языке спецслужб. Ну, достаточно послушать там, будь то Сноудена, да, там, или еще кого-то, чтобы увидеть, какие вещи нехорошие происходят. И понятно, если они несколько недель там обеспечили безопасность, наверное, о каждом из священников они будут знать все, да, включая содержание сахара в крови, да, и вообще все разговоры, полемику и споры, какие были. А мы знаем, что они изучают все точки натяжения, потом и по этим точкам бьют, прокачивая и раскалывая. Соответственно, тем более ехать туда, ну, надо быть самоубийцей или молчуном, да, то есть вот просто выступая только на заседаниях, потому что тайн никаких там не будет. И тайн от американских спецслужб. Ну, опять же, если говорить о Верховной Раде, то она понимает, что там православных, мягко говоря, меньшинство. Да? Там или всевозможные сектанты, или богоборцы, да? То есть, или там раскольники. То есть, соответственно, как они могут вообще принимать решения по православию, мне непонятно по определению. Но, что интересно, очень хорошо сказал митрополит Киевский всея Украины Ануфрий. То есть, он выразил надежду, что трудности, возникшие при подготовке Всеправославного собора и возможный отказ Русской Православной Церкви, когда еще отказа этого не было, но все видели, что к тому идет, потому что Русская Православная Церковь пользуется наибольшим авторитетом на самом деле, ну, все видят и количество паствы, и влияние в мире, что не вызовет, да, вот это решение у поместных православных церквей желание отомстить и признать раскольников, так называемый Киевский патриархат. Да? То есть, вот как бы Ануфрий сказал абсолютно четко и честно. Я напомню, он сам родом из Черновцов, да, то есть абсолютно не региона Новороссии, да, такой да. Западной Украины. При этом он украиномовный человек, но это человек, который выступает абсолютно шаг за шагом против братоубийственной войны, именно так ее и называют, гражданскую войну. Это человек, который отказался стать в Верховной Раде, когда там вручали всевозможные медальки убийцам, да, карателям за убийство. То есть вот все стали там аплодировали, радовались, а он с его ближайшими, да, как бы там сподвижниками не встал. Представьте, какое было давление, попробуй не встать, да, когда ты понимаешь, что сейчас тебя около Верховной Рады могут встретить там с арматурами, да, ну или в лучшем случае с зеленкой и каким-нибудь фекалиями, да, там в жидком виде пооблевать и нападут. Тем не менее, он этот шаг сделал. Это, мне кажется, очень мужественный шаг, и человек действительно думает о спасении не только души, но и хотя бы жизни тех людей несчастных, которые продолжают погибать. И что мы видим? Сразу как только приходит понимание, что нет, ну, что Россия, Русская Православная Церковь не будет участвовать в этих сборах, которые пытаются именовать Всеправославным собором, сразу же начинается волна захватов, нападений на храмы, да, вот буквально в последние дни, и фоном идет параллельно там сваливают двухметровую статую Божьей Матери, да, там в центре Киева, которая несколько лет стояла, никому не мешала, спиливают крест на один из православных праздников там в Винницкой области большой. Я напомню, Майдан, кстати, на Украине и начинался с того, что поклонный крест спилили на Майдане. Да, то есть, вот, кстати, вы говорили по поводу Pussy Riot, а это сделали Фемен. Да? Да, вот да. Сейчас это Фемен движение, ну, вы понимаете, открывают окна Вертона. Да? Для понимания, во время Майдана, естественно, они там тоже прокачивали и выполняли все задания, какие были. Одно из заданий, которое, естественно, расходилось как вирусный маркетинг, прежде всего, по социальным сетям, когда они брали портрет Януковича, извините, мочились на него. Да? То есть, ну, несколько дебах, естественно, все на виду, и тысячи камер, да, которые с радостью это все делают. Ну, оно же понятно, чем грязнее, тем популярнее и быстрее расходится вся эта мерзость. Теперь они пишут иконы. Но, да, во Франции, но причем православные иконы, но Матерь Божья изображена в паранже. То есть мы понимаем, что идет попытка столкнуть православие и ислам. Да? Вот смотрите, одна часть и вторая. Соответственно, и у них, и у вторых это вызывает отторжение, да, это просто оскорбление и святотатство, и богохульство, ну, как угодно можно называть, да. Ну и для мусульман это, естественно, что это за вещи, да, естественно, всех отторжает. То есть мы понимаем, что окно Авертона открывают дальше, открывают все сильнее. Уже не просто сквозит, да, уже такой сквозняк, что вынесет. Мало того, когда, ну, я напомню, что там, ну, во время встречи с Папой Римским, да, вот в феврале тогда были озвучены вещи о том, что надо возвращаться в каноническое единство, не надо никакого раскола, то есть там униаты, или как их называют греко-католики на Украине, просто в истерике били, как это так, Цезрада, да, цене перемога Цезрада, как Папа мог, потом Папа там еще одел георгиевскую ленточку, когда ему там депутат-коммунист подарил, да, там вот непосредственно в Ватикане и так далее. Ну, то есть, все, уже истерика пошла полная, и папу геть, да, уже собрались там кричать и уже там придумывают своего какого-то украинского папу.
У нас их называют грехо-католики.
Ну, да, ну, я напомню, что казаки, да, вот я, собственно, я родом-то из Запорожья, запорожские казаки всегда называли себя русскими рыцарями. Ну, естественно, это сейчас всячески забывают, и воевали за веру православную именно с униатами, потому что это была уния, это был, ну, то есть, да, обряды все те же самые, праздники в те же дни, но признайте, что папа, да, то есть, людей нагинали по-разному. То есть, кого-то заставляли отказаться от языка, кого-то от веры, да, а в конце концов, отказавшиеся от языка и от веры, превращали в политических украинцев, да, которые искренне считают, что они не русские, и они отказываются от нефти и газа Сибири, да, там, от рыбы Дальнего Востока, да, и от российских лесов. Да, это же все наше. То есть, если ты понимаешь, что ты не украинец, а русский, то ты это все твое. То есть, не только там до недавних пор от Львова до Луганска, да, а теперь от Львова непонятно докуда, да, а от Львова до Владивостока, все, пользуйся и радуйся. И здесь, опять же, вот ситуация какая. Я напомню, что Порошенко в свое время, сейчас недавно заявил там с нацгадом, да, ну, из Национальной гвардии, что вот вперед, скоро вы там опробуете себя на Донбассе, да, и что, мягко говоря, никак не идет в сторону минских договоренностей. Мы видим, как участились обстрелы, как повышается градус противостояния. Но это противостояние И как только началась контрбатарейная борьба, да, и вот каратели получили по заслугам, те, которые обстреливают мирных жителей Донбасса, то Порошенко буквально на второй день вот этой борьбы сразу в истерике закричал, что надо готовиться к партизанской борьбе. Да? То есть, что-то он почувствовал.
А я и думаю, что это его так?
Да, ну все очень просто. Когда прилетает обратка, то чувствует, что может запахнуть жареным. А успеет ли он добежать до самолета, да, который стоит в Жулянах, да, и не закопают ли его соратники, да, чтобы он, естественно, сказать, это все он, мы ни при чем, да, мы вообще как бы ждали, только прикидывались такими уродами. И вот показательный момент, что еще, понимаем, что если сейчас реализовывается, когда законодательно чиновники могут назначать священников, да, ну, то есть уже все понимаем, это уже не церковь, да, по определению, причем чиновники, которые к православию не имеют никакого еще отношения, параллельно запрещаются любые взаимодействия, да, церкви, на все надо получать разрешение, и параллельно принимаются все эти законопроекты, то есть все, они поменяли, поставили какого-нибудь там правосека, дали какого-нибудь там негодяя еще, или не суть важно, даже какого-нибудь раскольника, там надо понимать, что в православной церкви тоже там есть свое крыло так называемых автокефалов, в голове которого стоит дробинка, ну, такой, не буду ничего говорить, то есть, или хорошо, или ничего, поэтому ничего, да, об этом человеке. То есть, Александр Дробинка, который вот очень хорошо себя чувствует и все время там благословляет эту карательную операцию, да, антиславянскую террористическую операцию на территории Донбасса и благословляет карателей вперед там на бойню идти. Соответственно, назначают, например, его эти чиновники. Потом он обращается к Варфоломею, да, офицеру турецкой армии, говорит, слушай, ну давай-ка признай нас, да, вот как единую поместную церковь, нам надо от москалей оторваться. Тот, естественно, еще и чувствуя обиду, что не дали ему провести этот всеправославный собор, а для понимания, какие у него еще были пожелания в всеправославном соборе, это то, чтобы он сидел посередине, да, то есть вот так сидит он, по правую руку там от них семь первоиерархов и по левую семь других, то есть это чисто институт папизма, то есть вот папа римский так сидит, и кардиналы у него тут и там, то есть вот, ну, тесно ему там в этих фонарах, да, как бы находится. Ну и понятно, что прекрасно понимает, что турки всегда могут уши прищемить, да, если он там что-то неправильное скажет по поводу действий того же Эрдогана и так далее. И вот обращаются, дают добро, плюс входят там по тысяче боевиков, поднимают руки, голосуют, что вот все, этот приход уходит. И в конце концов, естественно, это столкновение уже десятков миллионов людей на территории Украины. А я напомню, что плотность православных на Украине, на постукраинском пространстве, выше, чем в России, скажем, да, потому что, ну, там меньше развиты другие религии мировые, меньше представлены, ну так исторически сложилось. То есть поэтому мы прекрасно понимаем, чем это заканчивается. Начинается противостояние, и все говорит о том, что эти действия, ну, системно могут быть предприняты примерно к середине, к концу августа этого года. Ну, по крайней мере, по тем темпам, которые идут, они достаточно быстрые и поторапливают, и эти петухи, да, ну, ястребами я их в украинской политике называть не могу, да, типа того же там Яроша, да, или там Яценюка. Ну, Яценюк, помимо того, что является саентологом, кстати, спасибо российским силовикам, наконец-то начали обыски в Москве и в Питере вот в этой секте саентологов, да.
Надеюсь... Ну, да, давно душили.
Не, ну, так что-то душили, но не додушили. Знаете, я иду в Москве, около Таганки, в 100 метрах, шикарный большой офис, да, меня там чуть ли не затягивают, зайдите, я думаю, о, интересно, изучу как, да, начинаем, говорит, а вот курс там, вот это столько, вот это все надо там рассказать, то есть, как бы, да, аддитинг так называемый, да, то есть, ну, типа покаяния, только под камеру, да, то есть, все записывается, и на тебя весь компромат готов, соответственно, мы всегда достанем, можем рассказать, ну, вот как раз Яценюк, это из той же череды саентологов, но формально он типа унят, то есть, мы видим, да, такие вот верующие Яценюк и Ярош, которые жаждут крови. То есть, соответственно, ну, что еще, опять же, интересно, сейчас приезжал вот буквально в середине июня, был несколько дней, причем поколесил везде, объявил о запуске акции «Папа для Украины». На минутку, так звучит очень интересно, да? Так, «Папа для Украины», как сказать... госсекретарь, да, то есть, ну, как бы министр иностранных дел, скажем, Ватикана, да, приезжал, который четко рассказал о том, что эта война там чуть ли не священная, да, что это все верно действует армия, то есть, никакому миру он не призывал там к любви, да, то есть, ну, к чему должна, как бы, говорить армия. Ой, к чему должна говорить церковь непосредственно призывать? Сказала, что это коварная война, это гибридная война, да, что ну, чуть ли там не облил грязью Россию, и что это война цивилизаций, и в котором Украину поддержит вся Европа, типа впаред до бармоги. Да? То есть мы видим, что все, так как Папа Римский все-таки представитель ордена иезуитов, да, а у них там очень интересные вещи есть. Вот, например, когда они приезжали куда-нибудь в колонии, где там вот были... Вот в Китае, например, да, когда они пытались вот свою миссионерскую деятельность вести, а китайцы там верили там условно великому там желтому духу, да. То есть, и вот католические священники все вместе с ними участвовали в этих всех молитвах великому священному духу, там жертвоприношения приносили и так далее. Ну, казалось бы, так же нельзя, да, ты же священник. А у ордена иезуитов есть очень интересные моменты. Ты можешь делать все, что угодно, если это на пользу ордену, да. Как бы вот ты можешь там, ну, крестик какой-то там где-то сделать или фигу в кармане, да, вот скрутить с учетом ее тайного смысла. И, соответственно, сделать, а потом поступить по-своему, перевернуть. Поэтому встреча в Гаване, да, надо понимать, что Франциск, он как раз представитель этого ордена, поэтому он мог рассказывать все, что угодно, говорить о духовном единстве, необходимости мира и всего остального, но когда понимают, что не получается, да, захватить, не получается действовать, а коллеги и партнеры призывают все-таки к кровопролитию и крестовому, в кавычках, походу на восток, то мы видим, чем это все заканчивается. Поэтому сейчас абсолютно согласованные действия идут и от Ватикана, и от Вашингтона, да, там, Лондона, или тех оккупантов, которые засели в Киеве. Поэтому лето нас ждет очень жаркое, и я боюсь, что сделают все, чтобы начать настоящую религиозную войну, которую мы, как православные люди, воспримем как священную. Да? Ну, это без преувеличения. Для понимания, даже за отчасти бюджетные деньги, потому что там под эгидой Министерства культуры, да, там местных администраций или некоммерческих партнерств на оккупированной территории хунтой, ну, постукраинском пространстве, проводилось зомби-ленд, да, зомби-шествие. И это все проводилось непосредственно на Троицу, да, на святой православный праздник, который, естественно, все радуются, идут в церковь и друг друга поздравляют. И тут вышли тысячи, десятки тысяч по всей территории, контролируемой хунтой, будь то Запорожье, Днепропетровск, Киев или Харьков, и вот такие вот все шли в кровище, во всем делали. То есть это технологии массового бессознательного и противостояния, противопоставления. Ну что, молодежь веселится, прикольно, там потом попили, покурили, все везде. Блин, а старики куда-то пошли, что-то освещали, что-то делали. Нахрен это надо, какая там церковь? Да и вообще уже сказали, что она там не одна, и все везде. А для мирян тем более. Есть же Киевский патриархат, значит, ну, я же на Украине живу, значит, киевский. Чем мы в московский будем ходить, московские попы? Никто же изучать эту тему не будет, что нет там благости, и все это от лукавого, если говорить с точки зрения православного. Ну, поэтому подготовка боевых действий, начало религиозной войны – это то, что, я боюсь, может произойти к концу лета. Почему еще и к концу? Наверное, потому что под выборы, да, Россия получит еще большую проблему, когда будут убивать родных и близких и единоверцев, и тогда Путин, веди войска, или а что вы тут сидите, а что делать? Это удар и по престижу власти, и возможность дестабилизации ситуации в России, и, соответственно, принятие каких-то непопулярных решений, или непринятие, тогда тоже непопулярное действие. То есть нас подводят к такому политическому цуцвангу, и вы понимаете, что когда это давление, вот мы вначале обсудили и политическое, и информационное, и спортивное, какое угодно поднимается, там, о чемпионате мира по футболу, это отдельная тема, я сомневаюсь, что нам его дадут провести, да, разве что сборные стран БРИКС, да, прилетят, да, там, и тех стран, которые готовы бороться за свой суверенитет, если к тому времени еще большая война не начнется, что тоже, к сожалению, может быть. Вот такой страшный апокалипсис мы с вами отчасти обрисовали, дай бог, чтобы он не сбылся, но мы видим, что целенаправленно, шаг за шагом, наши враги прокачивают именно эту ситуацию.
Печально, Владимир. Ну, будем смотреть.
Ну, я думаю,
ничего другого сделать не могу.
Думаю, будет веселее, если это все не реализуется, если у наших врагов планы все-таки не получатся. Как говорится, человек предполагает, а Бог располагает.
Будем надеяться, что расположит так, как надо. Спасибо. А на сегодня все. До новых встреч.